Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня во вторник, 14 июля, время в Киеве 20 часов, такое же время в Москве. Мы сегодня чуть в неурочное время, раньше на час проводим эфир, поэтому большая просьба к нашим зрителям, кто уже к нам присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, обязательно поставьте лайк этому эфиру, помогите нам его максимально широко распространять. Будем надеяться, что в течение этого часа к нам присоединятся и новые зрители. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова, нашего сегодняшнего гостя. Федоров эксперт. В описании к этому видео есть ссылка на канал Юрия Евгеньевича. Подписывайтесь. Юрий Евгеньевич, рады вас приветствовать.
Здравствуйте, добрый вечер и взаимно рад вас видеть, как всегда.
Взаимно. И сегодня мы решили, так и назвали эфир, остановит ли НАТО российское наступление, решили обсудить итоги саммита в Анкаре, да, по меткому вашему выражению, дух Анкары теперь сменился, значит, с духа Анкориджа, и, собственно говоря, как это, в принципе, может отразиться на российском наступлении, которое Москва пытается интенсифицировать. Мы видим, что происходит вокруг Константиновки, ряд других мест линии фронта. И это представляет, безусловно, интерес, потому что, понимаете, возникает ощущение, Юрий Евгеньевич, что все-таки в НАТО что-то поняли и что-то решили на этом саммите. Да, и мы обсуждали в самые первичные итоги. Но вот какое это выражение будет иметь непосредственно? Потому что фрагментарно мы понимаем, что там лицензия, о которой говорил Трамп и Зеленский, мы понимаем, средства ПВО, которых нуждается Киев, вот эти 70 миллиардов, такая какая-то невнятица, это уже данные деньги или следующие деньги, но и тем не менее. Вдруг прозвучало обеспечение, значит, бесполетной зоны на территории Украины, а как это будет выражаться? И вот буквально вчера, и, по-моему, еще сегодня что-то происходит в Париже, вновь коалиция желающих, где принимает участие президент Украины Зеленский, там тоже обсуждаются те же темы. Можно ли сказать, что если в НАТО какие-то решения приняты, они могут повлиять на интенсивность наступления российских войск там, в Донецкой области и ряде других точек линии фронта? Как вам это представить? Вот давайте с этого и начнем. Считаете ли и кажется ли вам, что итоги саммита НАТО могут повлиять на российское наступление?
Ну, я думаю, что они на самом деле уже повлияли, потому что итоги этого саммита – это лишь, я бы сказал, такая верхушка айсберга. Да. А процессы, которые шли в Североатлантическом альянсе, да и, кстати говоря, в других организациях, которые представляют собой так называемый Объединенный Запад или Единый Запад, они шли давно и, собственно, вот были зафиксированы в какой-то мере вот в документах, точнее, в документе, который был принят в Анкаре. И, ну, этот документ, действительно, он сам по себе очень короткий, но достаточно важный. Ну, давайте просто посмотрим, что там, по сути дела, говорилось в этом документе. А в документе было сказано, в общем, три очень простых, но тем не менее очень важных вещи. Первая вещь – это то, что Россия – это угроза, долговременная, долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности. Это первое. Второе, очень важный момент. Вот этот момент впервые появился в документах НАТО, это то, что Украина вносит свой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. Mm-hmm. Вот этого раньше не было. Раньше, в общем, Украина рассматривалась как, ну, в общем, ну, страна, которой нужно помогать, как жертва агрессии, не более того. Ну, вот да, нужно помогать из соображений солидарности и так далее. Нехорошо, когда агрессор вот раздирает на части жертву агрессии, поэтому, ну, что можем, то сделаем. Нет, здесь совершенно иная постановка вопроса. Украина вносит вклад, по-английски Украина является контрибьютором, вот контрибьютором евроатлантической безопасности. Это более сильный, я бы сказал, ну, по-английски звучит более сильно, чем по-русски вносит вклад. Ну, вклад может быть разный там. и так далее. Значит, и третий момент – это, в общем, фиксация того, что Украине нужно помогать, и, значит, обозначены некоторые конкретные позиции. То есть, ну, а если говорить прямо, то, значит, там фигурирует цифра 70 миллиардов долларов в этом году, в 2026 году, и что это за цифра, тоже, в общем, наверное, я так думаю, что уже эксперты рассказали. Значит, в эту цифру, миллиардов, прошу прощения, евро, а не долларов, на самом деле, вот это важно. Там все-таки 10% разница, да? НАТО обычно считает в долларах, а в данный момент вот использовали евро. Почему, кстати говоря? Ну, потому что Соединенные Штаты не собираются вносить деньги, какие-то суммы финансовые в эту вот 70 миллиардов, не долларов, а евро. Ну, а значит, вот европейцы все считают в евро уже, не в долларах. Значит, ну, это 80, примерно 80 миллиардов долларов, если переводить в доллары, да. Значит, из чего складывается эта сумма? Эта сумма складывается из 60 миллиардов, которые выделены в рамках кредита Европейского Союза вот на 2026 год и столько же на будущий год, на 2027 год, плюс 10 миллиардов евро, которые идут по разного рода двусторонним и многосторонним каналам, в том числе для закупок, для оплаты закупок вооружения в Соединенных Штатах для Украины. Вот это то, что говорится в документе. Но этот документ, замечу, подписали и представители Соединенных Штатов, в том числе президент Трамп. Значит, все разговоры о том, что Трамп, значит, имеет какие-то особые, свою особую позицию по отношению к Украине, к России и так далее. В общем, Трамп подписал документ, который фиксирует общую позицию стран Североатлантического Союза. Это важно. Плюс, значит, то, что было за ну, вне рамок вот этих формальных заседаний. Повторяю, эти формальные заседания были, вообще-то говоря, ну, просто, ну, выступления были глав делегации, там, не более того, все было решено до этого. Как это обычно и происходит на разного рода таких встречах. Что еще важно? Ну, прежде всего, конечно, важно, это, значит, встреча Трампа и Зеленского. Дух Анкары возобладал над духом Анкориджа. Трамп ясно совершенно обозначил свою позицию и, соответственно, позицию своей администрации, которая, я бы сказал, совпадает с позицией большей части американского истеблишмента, о том, что он теперь помогает Украине, а не занимает вот эту, я бы сказал, такую какую-то, ну, непонятную позицию, колебаний между Украиной и Россией. И там и Россия хорошая, и Путин хороший, и Зеленский вроде ничего. Нет, тут совершенно понятно было, на чьей стороне Трамп. Тем более, что, повторяю, он подписал вот эту самую декларацию. Что конкретно обещал Трамп? Ну, он обещал, значит, дать лицензию на производство патриотов, зенитных ракет к патриотам. Вот тут возникает, конечно, серьезный вопрос. А есть ли у Украины технологические возможности для производства этих ракет? Ну, все исследователи, все эксперты, будь то западные, будь то эксперты из Украины, говорят о том, что нет, у нас пока таких, у Украины пока таких возможностей нет. Но! А кто мешает Украине на основе этой лицензии договариваться с тем, чтобы, скажем, компания, американская компания Raytheon, нет, прошу прощения, не Raytheon, а Lockheed Martin, которая производит эти ракеты, ну, создала бы такой завод где-нибудь в Европе, ну, подальше от российских беспилотников и ракет и производила бы там ракеты для Украины. Знаете, вот эта вот лицензия, это же дело такое, она довольно гибкая. Ну, Украина получила такую возможность, но а кто может ей запретить, значит, реализовать эту возможность уже какими-то другими средствами? Но это мои соображения, конечно, Зеленский об этом не говорит, да и никто не говорит. Дальше интересное заявление о том, что можно закрыть небо над Украиной. Ну, в общем, для этого нужно разместить соответствующие системы противовоздушной, противоракетной обороны либо на территории Украины, либо на территории Польши, например, ну, там, или Румынии. Тоже вариант, который, кстати говоря, тоже, я думаю, доставил немало головной боли в Москве. Вот это то, что было в Анкаре. Это изменение политической ситуации вокруг Украины, ну, международно-политической ситуации вокруг Украины, явно в пользу Украины и не в пользу России. Это надо понимать. Отсюда, значит, всякая истерика в Москве, которая, ну, она понятна, потому что рассчитывали на то, что Дональд Трамп или дедушка или дядя Трамп поможет выкрутить руки Зеленскому и заставить Киев пойти на условия России, но не получилось, не получилось. Вот такая ситуация. В какой мере это, да, теперь... За этим, вы совершенно правильно сказали, Марк Захарович, за этим последовали, что последовало? Последовал саммит группы желающих или коалиции желающих, или коалиции решительных, можно и так назвать, по-разному можно назвать. Значит, тут тоже интересные вещи. Вот, скажем, Макрон дал лицензию Украине, ну, объявил о том, что он такую лицензию дает на производство ракет «Скальп». Это ракеты воздушного базирования, хорошие ракеты. И еще ракет зенитных для системы СМПТ-СМП-Т. Это система, ну, примерно аналогичная «Патриоту». И, значит, на производство еще ударных таких планирующих авиабомб. Тоже очень важно. Опять же вопрос, может быть, это будут производить в Европе, во Франции, например, такие вооружения, по заказу Украины. Ну вот Украина имеет право, но может это право воспользоваться и таким образом. Значит, вот это плюсы, которые... Да, я обещал, да, Трамп обещал еще передать Украине «Рафали», но это уже будущий год, 27-28. Пока до этого дожить нужно. Вот теперь вопрос. Хорошо, а как это воздействует на ситуацию на фронте? А вот тут давайте посмотрим, а как, собственно, складывается ситуация на фронте? Потому что вот наша с вами беседа называется «Остановит ли НАТО российское наступление?»
Знак. Ну да, мы так
ну да.
Усмысленно.
Я думаю, что остановить российское наступление может не НАТО, а может вооруженные силы Украины, ВСУ, и только ВСУ. Ну, собственно, они-то и останавливают. А теперь, а насколько, собственно, российское наступление эффективно? Вот давайте посмотрим на карту. Вот карта, эта карта подготовлена, как вы видите, Институтом исследования войн. Это, да, в общем, объективные данные, совершенно объективные. И вот тут есть, ну, если присмотреться, на самом деле нужно присмотреться, но если у кого есть интерес и терпение, вот смотрите, есть участочки, закрашенные темно-синим цветом, и есть участочки, закрашенные темно-красным цветом. Что это значит? Вот синие участочки – это те территории, которые отвоевала Украина. Вот, значит, в течение вот первого полугодия этого года, первых шести месяцев. Красные, соответственно, это участки, которые, значит, захватила Россия, участки территории. Вот сказать, кто захватил больше, ну так вот я сходу не могу. Но во всяком случае получается довольно интересная вещь. Смотрите.
Да, темно-синие именно это то, что Украина. Вот написано «claim extent». То есть это
темно-синие. Ну, темно-синие. Украина, да. Да, это то, что заняла Украина. Ну, а темно-красные или красно-коричневые это то, что заняла Россия. Ну вот, а кто больше наступает? Вот вопрос у меня возник. Да, вот на этой карте как-то вот ситуация не выглядит так, что Россия наступает, а Украина не может его, это наступление остановить, и вот, значит, рассчитывает только на НАТО, там, на коалицию желающих и так далее. Да нет, в общем, Украина неплохо выступает. Если говорить о других цифрах, ну, которые тоже, в общем, как-то свидетельствуют о том, что ситуация складывается на фронте далеко не в пользу России. Далеко не в пользу России. Значит, опять же, вот Институт исследования войн, люди скрупулезные, настойчивые и любящие заниматься цифрами. Кстати говоря, вот эта карта составлена на основе геолокации. Это не просто вот взгляд и нечто. Это геолокация. Значит, Россия захватила за полгода, 104 квадратных километра. А 630 квадратных километров находится в так называемой зоне инфильтрации, серой зоне, как угодно можно назвать. Ну, есть данные, которые показывают, а в чем, собственно, причина успеха Украины. Вот есть несколько объяснений. Ну, это известные, в общем, объяснения. Я не буду особенно распространяться, просто перечислю. Значит, Starlink у России сильно осложнилась проблема связи на поле боя без Starlink. И, соответственно, точность использования беспилотников и так далее. Теперь, ну вот тоже интересные данные. Вот есть так называемые глубокие удары, удары по глубоким тылам, по-английски deep strike. Ну вот эти самые знаменитые удары по военным целям, военным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам вообще. Вот в том числе до Москвы добрались. 614 целей поражены глубокими вот этими ударами со стороны Украины. 614. А если говорить о так называемых middle strike и ударах, серьезных ударах по поражениям важных целей, не то чтобы там пару солдат противника взорвать сбрасыванием беспилотника на них, значит, 7 тысяч таких серьезных целей в тактическом и оперативном тылу. Это, опять же, подсчеты вот этого самого Института исследования войн. Вот такая ситуация, значит, теперь, это хорошие новости, да, есть и плохие. Вот в чем, собственно, может быть роль НАТО, о чем вы и спрашивали. НАТО, ну и вообще НАТО и, я бы сказал, Запада в целом, европейцев, коалиции желающих, куда не только европейцы входят. Значит, вот смотрите, есть такая точка зрения, и она, на мой взгляд, вполне разумна, и ее нужно принимать во внимание, что у Украины есть окно возможностей. Окно возможностей, которое примерно до середины осени этого года, до конца осени, может быть, грубо говоря, до ноября месяца. А потом, значит, наступает вот какая штука. Значит, с одной стороны, в Москве просто потирают руки в предвкушении того, что ударами будут нанесены удары большей мощности, чем в прошлую зиму по энергетике Украины, со всеми вытекающими из этого последствиями. Причем, что из этого следует для НАТО, для Запада? Да из этого следует простая вещь. Значит, нужно максимально обеспечить Украину противоракетами, так называемыми, да, вот этими самыми ракетами ЗУР. Ну, это ПАК-3, это ракеты, зенитно-управляемые ракеты для патриотов. Или, а может быть, и ракетами, которые, ну, аналогичны примерно по своим возможностям, которые используются во франко-итальянской вот этой системе SAMP/T. Они тоже имеют противоракетную способность. Значит, вот нужно это сделать. Об этом тоже уже, знаете, не сказал только ленивый. Но, в общем, это... Я думаю, что это понимают сейчас, прекрасно понимают в столицах, в европейских столицах, по крайней мере, в ключевых, и, наверное, будут искать, то есть они будут искать возможности, вот, надеюсь, что найдут. За счет чего? Потому что проблема тоже очень простая. В общем, все вроде бы и готовы дать Украине эти ракеты, но ракет не хватает. Американцы использовали кучу таких ракет во время войны в Персидском заливе, вот этой вот войны, и, соответственно, запасы лишних ракет, в общем, сейчас вроде бы у американцев нет. Значит, нужно. И, кстати говоря, есть такие ракеты и в Европе, у многих европейских государств, но вот, значит, нужно делиться, как говорил известный российский экономист, по-моему.
Герасимов.
Да, делиться надо, делиться надо. Вот, значит, должны делиться. А иначе вот эта роль Украины как контрибьютора, вкладчика в европейскую безопасность, в общем, можно поставить под сомнение. Значит, будут делиться. Это первое. Второе. Что еще важно? Ну, это очевидные вещи. Теперь, что не так очевидно, но где могут быть серьезная помощь со стороны Запада для Украины. Значит, что еще, помимо вот этих ударов по энергетике, задумали в Москве? А задумали в Москве они вот что, создать, точнее, насытить линию фронта и оперативный тыл новыми системами радиоэлектронной борьбы. Вот это, ну, система радиоэлектронной борьбы, кстати говоря, это наиболее эффективная система для того, чтобы бороться с беспилотниками. Потому что беспилотники пока в основном все-таки наводятся через спутник. Значит, нужно прервать вот эту связь между оператором, спутником и беспилотником. И для этого существуют вот эти самые системы радиоэлектронной борьбы. Россия вот в этом отношении, в техническом, военно-техническом плане, она, ну, никак, ее отсталой назвать нельзя. Это наследие Советского Союза, которое в России еще не успели пустить по миру. Значит, вот такие системы будут. Как можно с ними бороться, с этими системами? Но ответ тоже очевидный. Нужно беспилотники снабжать системами автономного наведения. Ну, или еще это называется искусственным интеллектом. Вообще говоря, такие системы наведения есть. И вот даже... Немцы, то есть, ну, ФРГ, правительство ФРГ оплатит, сейчас уже принято решение, оплатит закупку таких комплектов для дронов, которые производятся в Украине, значит, у американской фирмы Aterion. 50 тысяч таких комплектов. Это мало, кстати говоря, даже очень мало. Но на систему автономного наведения вот эти российские установки радиоэлектронной борьбы, они не действуют. А это система, которая сама летит. Такие системы есть на дронах типа «Хорнет» или «Марсианин», как их называют в Украине. Ну, в общем, ничего такого принципиально хитрого здесь нет, но нужно Украину этим снабдить. Значит, тогда вот эта русская задумка, вот мы сейчас расставим побольше глушилок на линии фронта, и все будет хорошо. Ну, значит, хорошо, хорошо не будет. Вот если Украина получит вот такие системы. Ну и, наконец, вот то, о чем сейчас пока еще говорят мало, но это важная вещь, в которой может помочь Запад Украине и может помочь серьезно, это борьба с ракетами, российскими ракетами, зенитными, которые используются для ударов по наземным целям. Вот интересно вот что. Значит, в свое время, ну, на протяжении, там, я не знаю, всего постсоветского периода, а может быть еще от Советского Союза, в России осталось очень много ракет для комплексов С-300, ну и С-400, ну с С-400 там более сложная вещь, а С-300 много. А теперь этими ракетами можно стрелять по наземным целям. Стрельба не точная. Тут нужно прямо сказать. Но поскольку «Искандеров» у России не хватает, ну не хватает, действительно, серьезно не хватает. А вот эти С-300, их много, их сейчас все больше и больше запускают по городам Украины, в том числе по Киеву. Это нехорошая штука, я должен сказать. Она летит недалеко. Ну вот, скажем, С-300, там, по-моему, 75 километров, С-400, ну может быть чуть больше сейчас. С-400 – это 200 километров. У нее, поскольку она не предназначена для ударов по земле, у нее точность маленькая. Что там, чем ее начиняют, вот эту головную боевую часть? Там, ну, примерно 100 килограмм взрывчатки и масса металлических шариков. И вот когда эта ракета попадает по городу, если там люди не спрятались в укрытие, в убежище и так далее, вот эти шарики уничтожают все на своем пути. Разрушить здание, ну, серьезно, эти вот картечь это не может. Но у нее нет для этого необходимой пробивной силы, а человека может убить и убьет. Но для того, чтобы бороться с этими системами, нужно уничтожать их пусковые установки. А пусковые установки где находятся? В Курской и Брянской областях, если говорить.
Ну да.
Или там, скажем, Харькове. Вот нужно иметь больше ракет, баллистических желательно, которые, ну, типа, скажем, атакмсов, которых у Украины пока своей баллистики мало. Но вот таких атакмсов нужно иметь как можно больше, потому что это то, что может уничтожить не ракету в полете. Ракету в полете такую может уничтожить только тот же самый «Патриот». Но жалко тратить ракеты «Патриоты» для того, чтобы сбивать вот эти. А вот уничтожить пусковые установки – вот это святое дело. Я считаю, что примерно в этом отношении может Запад серьезно помочь Украине готовиться к вот этой новому туру войны, который может начаться поздней осенью.
Угу. Так, нас около 7 тысяч зрителей смотрят, и около 2 тысяч, тут совсем без малого, поставили лайки этому эфиру. Напоминаю, к тем, кто к нам присоединился, не забывайте о том, что мы ждем, что вы поможете нам распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в которых вы стоите, в Фейсбуке, например, по мессенджерам, может быть, пошлете кому-то, если это зрители из России, а люди присоединятся к эфиру. Ну и, разумеется, ваши лайки помогут попадать в рекомендованные. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, очень важно, на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова, в описании по имени Юрий Федоров. Вы найдете ссылку на канал Евгеньевич, ну и подписывайтесь, смотрите там эфиры. Тогда так, с этим мы вроде бы разобрались. А что происходит вокруг Константиновки? Поскольку для Москвы это, ну, магистральное направление движения, да, с учетом пропагандистских завываний про неоккупированную часть Донбасса, которую они хотят, ну, то есть Донецкой области, про то, что Константиновка уже взята, как это заявлял Путин, про то, что, значит, цели операции неизменны, о чем он заявил также на съезде так называемого Народного фронта и так далее. То есть она вот, ну, как всегда, вот знаете, периодически какой-то город, какая-то точка, населенный пункт становится ключевыми. И на сегодня это Константиновка, и понимание того, насколько будет задержано российское наступление именно там, видимо, будет зависеть успех в течение этого лета, начала осени, на которое рассчитывает Москва. Чем дольше она там возится, тем ниже шансы захватить Дружковку, Краматорск, Славянск, ну и так далее, и так далее. Давайте об этом поговорим, что происходит там.
А происходит там следующая вещь. Значит, если посмотреть на карту, ну, опять же, вот карты, которые готовит и Deep State Map, это известный портал в Украине. Константин, исследование войн. В общем, ситуация совсем не такая, как ее рисует российская пропаганда и российские военные. Значит, картина выглядит следующим образом. Ну, определенная часть Константиновки действительно захвачена, ну, находится под достаточно плотным контролем российских войск. Это та часть города, которая находится к югу от магистрали, от шоссе, по-моему, Т-0507, но я могу ошибаться, вот так на память я могу ошибаться. Это небольшая сравнительно часть городской застройки, плюс два таких рукава, протянутых на северо-запад, которые находятся под контролем российских войск. Дальше значительная часть, ну, примерно так, там по-разному ее называют, по-разному ее определяют в разных источниках. Но...
Юрий Евгеньевич, дорогие друзья, что-то произошло со связью, некий сбой. У Юрия Евгеньевича, я думаю, что он сейчас к нам вернется. Вот, не отключаемся, возможно, что-то случилось со...
Вот что-то такое произошло.
Вот сейчас мы вас видим, Юрий Евгеньевич.
Да, чего-то такое вот какой-то что-то произошло. Значит, да, примерно половина города находится в зоне инфильтрации, это зона боев, где очень трудно сказать, кто чего, значит, контролирует. Вот сейчас контролирует какая-то одна часть, какое-то здание или сооружение контролирует российские штурмовые группы, через час их оттуда вышибают. Вот известное, видите, вот если посмотреть, ну, можно присмотреться.
Поближе вот чуть-чуть.
Серая зона, да. Вот она охватывает примерно половину, а вот там есть еще вот такая очень, ну, очень плохо просматривается, но тем не менее можно прикинуть. Вот, значит, остальная часть города, она находится под контролем. Вот тут можно увидеть, если присмотреться, городские кварталы.
Да, видим, да.
Значит, есть там река, которая видна на этой карте, называется Кривой Торец. Значит, вот эту речку пытаются, вот она, да, вот эта вот река, которую пытаются форсировать российские войска. Ничего, ну, получается очень плохо. Вот такая картина. Ну, со стороны Москвы понятная позиция российского, значит, генералитета и генерального штаба, и, как я понимаю, лично Герасимова, это начальник генерального штаба, который очень держится за свое кресло и одновременно врет Путину. Он заявил о том уже, не в первый раз, заявляет о том, что Константиновка взята. И даже, если помните, был такой эпизод, он показывал, вот, ну, не мультики, а вот такие какие-то видео, снятые с беспилотников, где какие-то, значит, люди втыкали российские флаги. Но это ничего не значит, потому что, ну, воткнули, да, все это вот в зоне инфильтрации, то есть в зоне боев. Воткнули А потом через час его сняли на видео, а через час его вооруженные силы Украины сняли этот триколор и куда-то что-то там с ним нехорошее сделали. Вот то, что происходит. Значит, что важно? Важно, что бои вокруг Константиновки начались когда? В октябре прошлого года.
Да.
В октябре прошлого года. Вот за это время российские войска бьются за то, чтобы взять, и не получается у них до конца это, взять вот этот город с предвоенным населением 70 тысяч человек. Не так, чтобы большой город-то. Небольшой город. Впереди у них три города, ну, примерно таких же по населению. Это Дружковка, это Краматорск и Славянск. Ну, вот когда они дойдут до этого, до Славянска, я не знаю. Вот если они будут продвигаться такими же темпами, а ничего другого-то у них нет, ну, пока, во всяком случае, не получается у них, Вот и можно считать, годы пройдут, пока, если темпы наступления не изменятся. Да, у них есть там попытка подойти к Славянску, но тоже замысел-то понятный, подойти к Славянску вот с северо-востока, угу. Через Лиман. Вот там есть городок небольшой под названием Лиман.
Да, я
вот. Вот он тоже примерно понятен на карте, да, не совсем его видно здесь. Вот, значит, но опять-таки, когда это все произойдет, и произойдет ли вообще? В общем, Марк Захарович, я должен сказать, что все это очень напоминает такую гонку со временем. Вот кто первый упадет, у кого первого не хватит сил и средств для того, чтобы продолжать борьбу. И вы знаете, у меня-то ощущение, что не хватит у России. И не только, но по двум причинам. По двум причинам. Первая причина – это то, что Украина воюет не в одиночку. Украина, за Украиной стоит Европа.
Конечно.
Но об этом мы все время говорим. И, кстати говоря, теперь и Песков это повторяет. Мы воюем с Европой, мы воюем с Европой. Вот теперь до Москвы это дошло, что они-то воюют не с Украиной, а они ввязались в эту чудовищную для России по последствиям войну с Европой. А Европа, так, слава богу, в 5-7 раз больше России по экономическим возможностям, я имею в виду ЕС, ну, примерно во столько же раз больше по военным расходам. Есть проблемы, ну, конечно, есть проблемы. Потому что эти расходы и вообще военные усилия европейцев, они плохо скоординированы в рамках, там, допустим, Европейского Союза, но там военный аспект очень небольшой, в рамках НАТО, но там есть свои проблемы, там есть и Соединенные Штаты, хотя сейчас позиция лучше, чем была, ну и так далее и тому подобное. В общем, вся история для России крайне неприятна. Это первое. Второе. Крайне неприятна для России история с тем, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, нехватка бензина. Ну, вообще моторного топлива. Сейчас уже и о дизеле идет речь. Да. Об этом Михаил Иванович Крутихин, я так понимаю, у вас неоднократно
рассказывал.
Вот, я не буду повторять, но понятно, да, последние сообщения Ройтера, это на четверть упало производство бензина. Ну вот как хотите, так и с этим и живите. Последствия, и причем этот топливный кризис быстро не разрешится даже в случае прекращения огня. Так, на минуточку. Вот такие вот... Материальные условия, которые существуют на поле боя и вокруг него. Теперь, в Украине понятно, за что они воюют. В Украине война имеет смысл. Это защита себя, защита страны и защита, соответственно, себя. своих домов, своих семей, вообще своего образа жизни и так далее. Тут о чем тут говорить? А вот какой смысл у России? А у России смысла нет. Ну вот сообщите, вот пусть ответит какой-нибудь, ну не пропагандист, а рядовой русский, а чего, собственно, Россия хочет в Украине? Ну да, он скажет, конечно, он скажет, что пора Украину там прижать к ногтю и так далее. А для чего? А не для чего, а он не знает, для чего.
Нет, а там простой очень лакмус есть, вот я его тестировал не раз, значит, да-да, самые отбитые, значит, сторонники продолжения войны, они как бы мотивируют это, понятно, лозунгами, говорят ртом пропаганды, вот нам угрожают, раздвигаем границы, возвращаем территории, но попробуйте только поставить в этом уравнении зависимость послевоенную, когда надо будет восстанавливать то, что получено в результате войны и полного разрушения этой территории, полного, ну, какой-нибудь Бахмут или там Часов Яр или тот. Будет ли это делаться за их счет? Да вы что, не мы за наш счет, чтобы я меньше получал, как в анекдоте в советском, как часто я цитирую, значит, это не вы будете, не я буду меньше пить, это вы будете меньше жрать, говорит папаша своим детям, когда они говорят, что если повысилась цена на водку, значит, он будет меньше пить. Нет, они не готовы на это. Это мотивация, это сильнейший аргумент. Ну хорошо, а вот в контексте этого всего, как вам кажется, Путин, с учетом всех сложностей, всех трудностей, которые испытывает он, Москва и ее экономика из-за ударов Украины, интенсифицируемых и так далее, его повышается мотивация провести мобилизацию или понижается? То есть он готовит ее после так называемых выборов, там, понятно, выборов нет в сентябре, или же все-таки он эту тему держит про запас, но, в общем, так и не решается. Потому что это последняя капля. Это как раз тот самый счет, который надо заплатить, чтобы новые территории получить в виде трупов этих людей, которых отправят в ходе мобилизации на фронт, и они там, ну, понятно, сдохнут, они ничего другого не будет. Вот насколько вам кажется, Путин опасается этого недовольства в случае, если этот счет надо будет заплатить?
Конечно, опасается. Ну, конечно, опасается. Путин, вообще говоря, опасается очень многих вещей. Просто у него, как у многих людей, которые попадают в такое критическое положение, у него есть одна надежда. Это надежда на чудо. Ну, вообще говоря, это свойственно людям, понимаете? Вот есть человек, попал в сложное положение. Одни начинают там трепыхаться, искать выход, стараться, драться, бороться за там чего-то, за то, чтобы выйти из сложного положения. Другие сидят и, значит, ковыряя в носу, смотрят на небо и надеются. Ну, вот что-то такое должно произойти, чтобы, значит, и все, чтобы вот мне было хорошо опять. Ну, это нормальная человеческая позиция. Помните, Гитлер надеялся на чудо. Вот, еще немножко, еще там армия Венка придет. Еще немножко, еще вот мои физики, там это чудо оружие, а потом этот Рузвельт помер, вот тоже у Гитлера был приступ эйфории, помер Рузвельт, значит, все будет теперь хорошо. Рузвельт – это главный враг, главная, значит, такая вот сволочь. Нет, а ничего не получилось. Но надежда была, надежда была. Так что я думаю, что у Путина, и, кстати говоря, у того же Герасимова, у Белоусова и прочих, вот у него есть, у них есть надежда. Вот такая надежда на чудо. Либо они должны принять принципиальное решение взять и не просто мобилизацию провести, а перейти к мобилизационной экономике. А что это значит? Это значит, что люди должны работать за минимальную зарплату, получать пайки, ну или там эти талоны на еду, на сапоги там для женщин или для теплые ботинки для мужчин. Зимой-то ведь нужно ходить в чем-то. Ну и так далее. Как это было в, ну помните ведь, наверное, конец 80-х годов.
О, очень хорошо помню.
Вот, вот и вот, значит, такая вот штука и будет ждать значит, вот этих самых русских, которые сейчас бьют себя кулаком в грудь и говорят, ну, давайте мы к ногтю вот этих жидобандеровцев и прочих там этих фашистов. Вот. Ну, хорошо, ну, дождутся, и тогда как они будут, какие песни они будут петь, я не знаю.
Так, ну что ж, мы в эфире были 40 почти 6 минут, нас смотрит 8 тысяч зрителей, и мы сегодня просто немножко в неурочный час, чуть на час раньше, поэтому некоторые не сориентировались, не смогли подтянуться, но тем не менее. И 2700 почти зрителей поставили лайки, просьба огромная. И ссылки размещайте, ставить лайки этому эфиру. Напоминаю также о инструменте, ежедневное наше напоминание в виде Фейгин Лайф, Фейгин VPN, извините, нашего VPN, который помогает зрителям, особенно из России, но прежде всего им, к ним обращено это, используя который преодолевать блокировки Роскомнадзора и вообще трудности, которые возникают в связи с доступом к социальным сетям и мессенджерам. Вы можете подписаться, оформить подписку через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот или через сайт feiginlife.net. В описании к этому видео есть ссылка на этот сайт. Там, в принципе, вся информация есть. И я рекомендую годовую оформлять сразу подписку. Так всем проще. Ну, смотрите сами, насколько вам удобнее. Вы можете и месячную пробную подписку оформить. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Более-менее все разобрались. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Нас ждут острые события в ближайшем самом будущем. Август традиционно считается месяцем перемен в России. Бог знает, что там еще произойдет. Но так или иначе, мы будем за этим событием следить. Обязательно встретимся и еще раз поговорим. Спасибо огромное.
Спасибо вам, что зовете.
Спасибо всем зрителям. Всем пока. Завтра мы проведем эфир с Виталием Портниковым, как обычно. Всем пока.